Разбудильник. Утренняя программа на радио Don't Air. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро! Приветствуем всех на волне Радио России, Радио Don't Air. Начинаем день вместе. Андрей Константинов.
Да-да, доброе утро всем, дорогие друзья, дорогие слушатели.
Это «Разбудильник» в прямом эфире. Андрей Константинов с нами на связи. Наталья Губская в студии. Дмитрий Бардышев за режиссерским пультом. На часах в студии Don't Air 7 часов 20 минут.
Да, доброе утро, конечно же. И хочется сказать, что у нас сегодня будет интересный гость, потому что этот человек каждый день идет на работу, проходит испытания на силу, выносливость, терпеливость.
Да, и человека этого уже прозвали ростовским Эйс Вентурой. Почему, сейчас рассказывать не будем, но человек действительно очень интересный. 7.23, «Разбудильник» в прямом эфире, на часах в студии Don't Air. 7.23 и уже с половиной. Понедельник, 31 января, этот последний день месяца зимнего, мы решили провести вместе с очень интересным человеком. Наталья Губская в студии, Андрей Константинов тоже с нами, Андрей.
Да, Наталья, я здесь, и всем нашим слушателям еще раз говорю доброе утро. И давай напомним наш вайбер, ватсап, телеграм 8-918-25-3-8-27. Дорогие слушатели, пишите свои сообщения о том, что вы сейчас услышите, и, может быть, у вас будут свои интересные примеры того, о чем мы будем говорить.
И, может быть, у кого-то возникнет вопрос к нашему гостю, а гость у нас сегодня такой. На связи со студией этим утром Сергей Лукьянов, спасатель, старший инженер группы экстренного реагирования 2-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Ростовской области. И в прошлом году он стал еще и лауреатом премии «Добра». Сергей, доброе утро.
Доброе утро,
Сергей. Вот, может быть, у кого-то из радиослушателей как раз к нему и возникнут вопросы, потому что именно его прозвали Эйс Вентурой, Андрей, да? И мы смотрели его страничку в Инстаграм.
Да, именно так. Сергей, доброе утро. И скажу вот вам что. Посмотрел на страничку вашу, и стало понятно, что вообще вы небольшой любитель рассказывать подробности. Вот фото опубликовано. А что, где, когда было, это знают только свои. Ну, вот давайте все-таки с последнего этого громкого вашего выезда. «Кот на дереве в парке Октябрьской революции». Это уже обошло все информационные ленты. И вы же не в смене были.
Ну, я не всегда в смене, когда помогаю животным. Я даже скажу вам больше, я, наверное, практически никогда не был в смене, когда выезжаю на такие выезда. Просто получается так, что люди, когда обращаются ко мне через соцсети или по телефону, это уже как последняя инстанция. То есть уже всех прошли, всех пробежали, позвонить больше некому, звонят мне, есть ли возможность такая помочь. Да, конечно, есть, почему нет? Выезжают.
А каким же образом получается, то есть добрые люди передают из рук в руки ваш телефон? Или уже диспетчер знает ваши интересы, вашу тонкость душевную и звонит?
У нас диспетчера 01 знают все как один. Мой номер телефона, наверное, уже наизусть. Плюс к тому у нас пресс-служба нашего главного управления. Тоже, когда происходит где-то что-то, они же отслеживают информацию, прозванивают мне и говорят: «Сергей, там есть возможность выехать помочь?» Конечно, есть возможность, почему нет? Просто не все случаи, они у нас проходят куда-то, выходят, потому что случаев всякие, случаев много. Бывает, приезжаем, когда уже там нет никого. То есть и такие случаи бывают, но приезжаем, почему нет?
Сергей, Сереж, ну вот вы с историей с котом, это что, вам кто-то позвонил или вы просто проходили в парке?
Нет, это буквально произошло вечером, позвонил мне молодой человек, тоже с Инстаграма, там позвонил, говорит: «А есть ли такая возможность у вас помочь, тут у нас кот?» Я говорю: «А какая высота?» Ну, метров 8-12. Я говорю, ну, в ночь как бы ехать не очень бы хотелось, потому что это все-таки опасно будет, высота большая. Говорю. Он говорит, нет, до утра. Говорит, я утром поеду, посмотрю, если он на месте, можно я вам позвоню? Да, конечно, позвоните. Ну, вот утром позвонил, говорит, да, кот на месте, тут много людей, так никто помочь и не может.
Хорошо прозвучало. Кот на месте, кот на боевом посту продолжает мерзнуть на высоте 10 метров.
Ну да, еще и вороны его поклевывали. Летали.
Вот даже так было?
Да, это я видел своими глазами. Он мне сначала сказал, говорит, вороны его клюют. Я не поверил, думаю, зачем они ему нужны. Кота клевать они. Было, оказывается, да.
Они... Вот... Все-таки подлые птицы.
Мерзкие, мерзкие.
Сергей, а откуда такое душевное отношение к животным? Ведь у вас же в послужном списке, как рассказывает Инстаграм, и ваши коллеги рассказывают, и спасенный енот, и когда был пожар на левом берегу, вы ловили маленьких кабанов, чтобы они не побежали в сторону огня. Откуда этот трепет к братьям нашим меньшим?
Это с детства. Это у меня было с детства. У меня, я не знаю, у меня каких только животных, каких только млекопитающих не было дома. Я и ящериц домой тянул, и летучих мышей отец ловил по квартире. То есть у меня с детства и черепахи, и ежики топотали по ночам, втихаря приносил домой, а утром родители находили их, пока я спал.
Вы житель сельский или городской в детстве были?
Городской, из города Волгодонска. Жил в квартире, и все равно все тянул всегда в квартиру. То собачек каких-то, которые там приблудились.
Ясно. Ну вот начали мы, конечно, со свежей истории про спасение кота и про животных, то, что самое яркое, наверное, в информационных лентах, но работа-то ваша связана в основном с людьми, людей вы спасаете, и не только из огня, ДТП тоже ваш профиль. Сережа, какие-то ситуации, связанные с людьми, вот такие, которые на всю жизнь запомнились?
Ой, вы знаете, историй очень много на самом деле, потому что наша группа выезжает очень много. Мы же не просто пожарные, мы во всех видах работы.
Вот если смена, это сколько выездов?
Ну, минимум, это минимум 5. Это самый-самый, это когда, я не знаю, дожди, и никогда ничего не горит, и все равно у нас минимум 5 выездов. Это и ДТП мы можем выехать, это может быть и пожар, и задымление. То есть у нас вот минимум 5 выездов. Потому что специфика работы нашей группы разносторонняя, поэтому мы выезжаем везде.
Угу.
Максимально за день выездов у нас было 21.
Вот это да.
Это же почти как это, в сутках 24, это же что-то невероятное.
Это мы, не заезжая в часть.
Не заезжая в часть, понятно. С одного места на другой перемещались.
Ну, да, именно угу. Так.
Сереж, группа экстренного реагирования, в которую вы входите, она выезжает вообще на самые сложные случаи или это любой случай? Ведь у вас же какое-то специальное оснащение, у вас альпинистское оборудование, какие-то уникальные квадроциклы. Это как-то все связано воедино именно с тем, что группа экстренного реагирования?
Да-да, у нас просто получается, у нас квадроциклы, мотоциклы, лодки есть. В Ростове у нас ни у кого такого нет. У нас альпинистское оборудование, правильно говорите. У нас гидравлический инструмент, работающий на аккумуляторах. У нас нагнетатели воздуха для того, чтобы освобождать от дыма подъезды, квартиры и все остальное. То есть пока людей, чтобы не эвакуировать людей из квартир, мы приезжаем, включаем нагнетатели, дымососы и...
И вот так можно, да?
Что?
Вот так можно тоже, вот так делают.
Конечно, конечно. Это, ну, как бы не везде мы можем приехать, но на самые крупные пожары мы приезжаем, и сразу же бывает момент, заходишь в подъезд, а там с 1-го по 9 этаж видимости ноль. Люди пытаются выйти из квартир, ну и попадают в неприятную ситуацию.
Да.
Для этого у нас звено ДЗС формируется, идет на верхний этаж, открывает люк, окно, что-нибудь, и снизу нагнетается воздух, системой нагнетения воздуха прогоняется, за минуту выдувается весь подъезд от дыма.
Понятно. Сергей, а скажите, вот как быстро, вот сколько секунд уходит на то, чтобы развернуть все, все спецоборудование, развернуть всю работу, как только вы прибываете на место? Есть какой-то норматив или здесь не от норматива зависит? Сколько у вас секунд уходит на это?
Знаете, здесь, наверное, норматив, он и есть, конечно, но здесь зависит не от норматива, а зависит от профессионализма. Потому что ребята у меня настолько отточенные, что у нас это уходит буквально секунды. Каждый знает, что он должен сделать на пожар. При выезде на пожар, либо на ДТП, то есть руководитель дежурной смены, это буду я, либо другой руководитель дежурной смены, по месту нам уже идет, что загорание в квартире там на пятом этаже, то есть там ты берешь нагнетатель, ты берешь перегородки, ты берешь гидравлический инструмент, побежали, все. Ну это мы по прибытию, секундное дело. На ДТП то же самое, у меня каждый человек знает, что он должен сделать. То есть один берет конусы, другой берет гидравлику, другой осматривает пострадавшего, если такие есть. Поэтому все это очень быстрое и секундное дело.
Ну вот сказано профессионалу, хочется слушать и слушать, и подробности действительно такие неожиданные и интересные. 7:36 в прямом эфире на радио Донтер. Разбудильник. На связи с нашей студией Сергей Лукьянов, спасатель, пожарный, старший инженер группы экстренного реагирования. И вот дальше длинная должность второй пожарно-спасательной части, второго пожарно-спасательного отряда, главного управления МЧС России. Должность длинная, а суть очень простая. Человек спасает жизни, и жизни людей, и жизни животных, что может быть ярче, но на самом деле люди важнее, конечно. Сергей, с нами на связи?
Да, конечно.
Андрей Константинов со мной вместе ведет программу. Андрей.
Да, я здесь, Наталья, я здесь. И у меня вопрос еще к Сергею. Вот по оборудованию хотелось бы еще одну деталь уточнить. Вот что касается выездов, Сереж, а бывают такие случаи, что вдруг вас собирают, вот какая-то бригада ваша, какое-то подразделение уже выехало, и не хватает людей, и нужно еще добавить, что вы без формы оказались. Такое вообще случается? Без спецоборудования, и вы вынуждены помогать? Или такое исключено?
Нет, у меня здесь, в данной ситуации, я выезжаю всегда, где бы я ни находился. То есть у нас от ранга 1 бис пожара в городе, я по автоматам выезжаю. Нахожусь я дома, нахожусь я на отдыхе, где бы я ни находился, я должен выехать к своему подразделению, как руководитель группы. У меня всегда лежит в машине, в моей машине, в жене машине, либо в рабочей машине, у меня всегда лежит боевка. Просто в данной ситуации пришлось корректировать ребят, чтобы они там подпилили, там распилили, поэтому даже времени не было одеться, надо было это все быстренько сделать, потому что ребятам надо было ехать на смену, поэтому я был без оборудования. А так все у меня всегда есть и в своей машине. Я же говорю, у меня боевая одежда пожарного у меня всегда с собой.
Подпилить, распилить, это вы про случай с котом, да, как
да,
раз?
Да, это случай с котом, это конкретно.
Я напомню, наш номер Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-253-28-27. Напомню, потому что пришло сообщение-вопрос. Пишет Сергей, тоже ваш тезка, и задает вот какой вопрос. Знаю, что Сергей спасателем стал не так давно, работал вообще в другой сфере. Пусть скажет, откуда пришел в МЧС и насколько сложно переучиться.
Работал я... Последнее место моей работы — менеджер по доставке компании «Трансазия». Работал я там.
Это было сколько лет назад?
10 лет. В марте вот будет так. Ровно 10 лет, как я пришел в пожарную охрану. И в пожарную охрану я пришел просто обычным водителем. Водителем пожарного автомобиля. Но при создании в 2014 году у нас пришли мотоциклы. Я занимался на тот момент автоспортом. Гонки на грузовиках, если помните, такие были у нас на трассе Бизон.
Были.
Вот. Да.
Был призером чемпионата Ростовской области дважды. И мне начальник отряда предложил, говорит, ты не хочешь пойти, у нас тут создается такая группа. Я говорю, конечно, у меня отец всю жизнь мотоциклами занимался, я с детства с удовольствием пойду. И вот с 2014 года я в этой группе нахожусь по сей день. А переучиться легко или сложно, это должно быть, скорее всего, это желание должно быть.
Я так понимаю, вопрос слушателя связан с тем, нужно ли проходить какие-то доп. Курсы. Вот если кто-то мечтает, но уверен, что невозможно, это нужно специальное высшее образование, что но нужно?
Образование какое-то ж необходимо в любом случае, Сережа.
У нас при приеме на работу мы потом едем на обучение. То есть мы едем на пожарную цистерну, мы едем учимся на спасателей, мы учимся на пожарных. Нас обучение проходит на промышленный альпинизм. На распираторщиков. У нас очень много должностей. Ну, вот у меня на данный момент, наверное, должностей, на которые я обучился, прошел первоначальное обучение, либо повторное обучение, ну, наверное, штук 13 точно есть.
Ну, наверное, и медицинская помощь, конечно, это в первую очередь.
Конечно, медицину катастроф у нас мы договаривались, нам проводили именно по медицине, потому что нам это нам нужно. То есть мы договаривались пройти. Медицина есть у всех. Но углубленную мы договорились для того, чтобы наша группа прошла углубленную, и нас в медицине катастроф проходили мы там чуть больше. Но получилось так, что прошел весь отряд. То есть весь второй отряд у нас обученный хорошо по медицине.
Сереж, а сколько времени вот занимает это обучение? Неделя, две недели или это там вот несколько дней?
Нет, первоначальное обучение 3 месяца. Это вот на пожарного, там где входят курсы газодымозащитника и обязанности пожарного. Это 3 месяца вот обучения в городе Волгодонске, либо в городе Воронеж.
Но это же не значит, что любой человек, которому пришла в голову идея стать спасателем, придет, пройдет курсы. Наверное, какой-то же кастинг, какие-то тесты. Способен ли человек к такой работе? Нужно оценить же.
Да, это, конечно, тут как бы изначально человек, который идет в пожарную охрану, он должен понимать, куда он идет, что здесь нету, как раньше было понятие, пожарный только спит на работе. Это, ну, глупо, потому что здесь очень сложно, очень тяжело, и многие, кто приходит, даже спортсмены, которые там кандидаты в мастера спорта по бегу были, по плаванию были, пришел, я хочу, мне вот понравилось, так вот мне хочется пойти, вот хочу к вам прийти. Но вот пришел, 3 месяца проработал, говорит, не, ребят, я понимаю, что я полный ноль, но ты же еще полностью не понял, что не-не-не, я уже все понял для себя.
Не мое.
Перейди просто пожарным, там, ну там чуть полегче будет. Там, он, не-не-не, я все понял. То есть не так просто. Конечно, люди, которые приходят в пожарную охрану, либо в спасатели, это люди очень
особенные.
Физически должны быть готовы к этому.
Физически подготовлены. Сережа, а скажите, вот вы когда полностью экипированы, сколько вес составляет вот это вот оснащение вашего?
Вы знаете, я никогда не взвешивал. 40 кг мы на себе носим каждый день.
Это 40?
Это дыхательный аппарат с собой, средства взлома, боевая одежда. Ну, 40 кг. И побежали.
И побежали, счет идет на секунды.
Конечно.
И побежали. С такой легкостью это Сергей произносит. И побежали. 40 килограммов потаскать. Это как, знаете, марш-бросок сделать в войсковой части, когда в определенный день ты и полностью экипирован для конкретной задачи. А здесь это каждый день. Это совсем по-другому воспринимается.
А у меня вот какой вопрос. Когда прошел все курсы, и не один, не два, а 13 курсов, курсов и разных специальностей, знаешь детали и нюансы, но это все для работы. Наверное, отражается и на том, как ты начинаешь в быту себя вести. Есть знакомый у меня, который специалист по технике безопасности, у него дома есть огнетушитель. И он говорит, я всем советую, потому что живет обычный человек и не представляет, какая-то беда, вдруг вспыхнувший огонь. А я-то знаю, потому что и примеры видел, и хроники страшенные. Вот у вас поменялось что-либо после того, как вы и медподготовку прошли, и пожарные курсы, и курсы спасателей? Как в доме появились огнетушители или что-то еще?
Огнетушитель у меня дома не появился, но розетки всегда при выходе из дома, все электроприборы мы обязательно обесточиваем. Огнетушитель, да, он, я думаю, он должен быть и в доме, и в квартире. Это нормальное явление. Но больше чаще всего, знаете, когда вот остается ребенок дома там, да даже взрослый остается и начинает пытаться потушить пожар сам, это заканчивается печально. Угу. Чаще всего это заканчивается печально. Это минуты. То есть ты сначала сообщи в 01, 112, а потом производи тушение, пытайся. А лучше всего закрой за собой дверь в комнату, в которой происходит у тебя пожар. Закрой входную дверь для того, чтобы не было быстрого распространения. И жди пожарных.
Угу. Ну вот приедут. О правилах безопасности мы еще поговорим. А, например, о правилах душевного восстановления. Как релаксировать после того, как на выездах всякое же можно увидеть, особенно если ДТП. И ДТП сложное, и ДТП, из которого с помощью только спецоборудования людей вынимают.
Вы знаете, на протяжении многих лет, грубо говоря, выездов наших на ДТП, на пожары, пожары бывают сложные, с погибшими. У нас есть психологическая служба. То есть есть ребята, которые вот пришли, первый раз попали в такую ситуацию. Для них видно, что это тяжело. А если еще и потеряли коллегу, у нас обязательно приезжают психологи, работают с нами. Некоторые не могут пройти просто так этого. Ну а спустя там 2, 3, 4 спокойствие, только спокойствие. Да, конечно, эмоционально это тяжело. Это в любых случаях это тяжело эмоционально. Поэтому даже психологи помогают, конечно, все замечательно, но эмоционально это тяжело.
Это не забывается со временем?
Любой такой выезд, он помнится всегда, он в голове отражается. Если это дети, то, ну, не знаю, может быть, я такой, но у меня каждая гибель ребенка, это их было, слава богу, немного. Но они отразились у меня на всю жизнь в голове.
То есть неверно говорят, что вот у врачей, у спасателей есть такая профессиональная черствость, которая защищает, с годами вырабатывается. Ну, работа, ну, так бывает.
Это вырабатывается, это есть такое. Но когда гибнут дети, ну, может быть, я такой, я не знаю, я за всех не могу говорить. У каждого свое, то есть каждый, ну, прошло у него, он раз и перешагнул, скажем так, и пошел. Есть и такое, конечно. Но я думаю,
здесь, видимо, как любой панцирь, какой бы ты ни набросил, получается, внутри все равно переживаешь, и остается это, кадры всплывают потом в памяти, в подсознании, хочет человек этого или не хочет. Здесь главное действительно сохранять тот внутренний баланс, чтобы самого себя не съесть от того, что там где-то там бывает, да, не успели, там еще что-то.
7:49. Разбудильник в прямом эфире. На Вайбер пришел еще один вопрос к нашему сегодняшнему гостю эфира Сергею Лукьянову, спасателю пожарному. Сергей, вот спрашивает Илья, в каких случаях, это, видимо, уже к вопросу о безопасности, в каких случаях на дороге, в ДТП пытаться помочь самому, а в каких лучше ждать спасателей? Нам в автошколе говорили, что сначала нужно оценить обстановку, а потом пытаться бежать. А если человек в машине зажат?
Вы знаете, ситуации разные бывают, потому что иногда ты достанешь человека, тем самым ты приведешь его к гибели, к травматизму, естественно. Даже у нас, нам запрещено вытаскивать пострадавшего, если это не угрожает вторичным поражающим фактором. То есть нет задымления в машине, ни загорания, ничего и все остальное. То есть мы вот приезжаем, просто мы приехали, когда мы приехали, оценили обстановку, есть ли газооборудование, утечка газа, всего остального. Потом подошли к пострадавшему, посмотрели, какая у него сложность, все остальное. А потом только мы принимаем, старшие смены принимают решение, вытаскивать его или нет. А обычному обывателю надо сразу же позвонить на 112, сообщить, где точное нахождение. То есть бывает такое, получаешь сообщение там, между двумя заправками там, или еще что-то. Надо точную информацию, а потом просто надо смотреть, есть ли что-то, кровотечение, все остальное. По возможности остановить кровотечение, если оно есть таковое, и все время поддерживать человека разговором, чтобы он был всегда в сознании. Вот это самое главное, если все так будут делать, это уже будет хорошо.
То есть геолокация – это важный момент, чтобы правильно и оперативно могли выехать прям по месту без каких-то задержек. А вот скажите, Сереж, если пожар ландшафтный, опять же, человеку что, не стоит самому там как-то пытаться бегать, метаться, искать воду? Главное быстрее сообщить? Или бывают такие случаи, сталкивались, что там какой-нибудь Иван Иванович вот начинает сам этот камыш тушить или еще что-то делать?
Очень часто. У нас есть даже добровольцы, которые нам это помогают. По ландшафтным пожарам то же самое. Это первое дело, это сообщить, потому что, и опять, указать правильное место, где это находится, откуда возможен подъезд по ландшафтным пожарам, то есть заехать там оттуда или оттуда. Ну, а по поводу тушения, да, конечно, пытаться потушить, но, опять же, не лезть сильно в огонь, потому что без оборудования, без всего остального, сломал там ветку, если есть возможность, и попробовать этой веткой прибить там траву. В камыш смысла нету лезть, потому что камыш – это опасная вещь. Это только если горит трава. А в камыш стоять и вот, передавать информацию – куда уходит, как уходит, это было бы тоже очень хорошо.
Сергей, потому что непонятно, где эпицентр, да, и непонятно, как будет распространяться огонь.
Да, ну мы-то когда едем уже на ландшафтный пожар, ты понимаешь, откуда ветер, откуда он идет, просто есть моменты, когда он может там речку перепрыгнуть, перескочить, либо еще что-то, вот в таких моментах.
Сергей, правильное место, это нужно в телефоне геолокацию найти, да? Вот это будет для вас правильным местом при сообщении о ЧП.
Можно геолокацию, да, скинуть, потому что все равно при выезде на ландшафтный пожар нам дают номер сообщения заявителя, и нам уже мы можем связаться с заявителем, и он нам объясняет, либо объяснить правильно, откуда он туда добрался, потому что он мог пешком пройти, а техника туда подъехать невозможно. Поэтому нам понимать надо, куда ехать.
А как самому человеку сориентироваться, если вот вдруг он наткнулся на крупный очаг ландшафтного пожара? Как ему понимать, ему двигаться вперед или назад возвращаться? По каким признакам, чтобы не попасть в ловушку огненную?
По ветру.
Здесь по ветру.
По ветру. Только определиться по ветру и уходить. Если ведет крупный ландшафтный пожар, то это обязательно оттуда уходить.
И то есть пожар будет двигаться в сторону ветра, нужно человеку уходить в противоположную.
Да, он будет распространяться в сторону ветра, но идти он и будет и против ветра, просто с меньшей скоростью.
Если в доме пожар, вы уже сказали, закрыть окна, двери, это опять же для того, чтобы не создавать сквозняк, не помогать огню распространяться. А какие еще меры помогут подольше продержаться, подождать, пока помощь подойдет? Что нужно сделать? Давайте напомним такой полезный рецепт.
Если бывает такое, что отрезано огнем выход с квартиры, то обязательно добраться до ванны, намочить полотенце, тряпку, заткнуть дверь, закрыть двери, заткнуть все щели, все остальное по возможности и ждать спасателей. Набрать можно в ванну немножко воды и лечь в ванну, дожидаться спасателей. И обязательно сообщить при вызове, что находится в квартире человек.
Вот так. То есть даже в ванной с водой можно находиться, переждать это время.
Ну, как бы да, тут других... Просто у нас
первая же реакция – убежать наверняка.
Если есть такая возможность, обязательно уйти, если в вашей квартире находится пожар, это уйти, закрыв за собой двери, для того, чтобы огонь не мог распространиться дальше, ни в подъезд, ни вообще по квартире. То есть закрыли двери и дожидаетесь пожарных. Зачастую у нас происходит, если загорание на первом этаже, у нас люди бегут с девятого этажа. Этого делать тоже не надо. Надо оставаться в квартире, надо, если нету дыма, не идет он по улице, открывать окна, выйти на балкон, но ни в коем случае не заходить, выходить в подъезд. Это приводит к гибели людей. Когда то есть огонь их не достает, их дым не достает, и вы дверь открыли, вам пошло в квартиру дым. Тогда только пойдет к вам в квартиру дым. Все. Откройте,
во
выйдите
всем,
на балкон.
Во всем нужны разумные шаги, о которых как раз сейчас Сергей напомнил нашим слушателям. А время нашего эфира уже приближается к завершению. Наталья.
Андрей, ну давай последний вопрос зададим. Мне интересно, Сергей с такой болью вот сейчас аж до мурашек предупреждает, как избежать беды. Мне интересно, когда ЧП то люди пострадавшие, они в шоке. И, конечно, для них тот, кто приехал спасать, это неизвестный герой. Сергей, а пытались ли вас после историй пожарных, дорожных найти и просто по-человечески сказать спасибо, брат, что спас? Что да, рисковал, было. И вот моя жизнь со мной.
Было у нас на особенной, ДТП было, жесткое ДТП. Я находился также не на смене, в части находился. Ребята выезжают на ДТП, смотрю на каскадную, нас вызывают. Я сажусь с ними, еду, пока одеваюсь в боевку. Приезжаем, там зажатый человек, сильно зажат. Мы его достали быстро, очень быстро, при помощи нашего оборудования вытащили, передали в карету скорой помощи. Через 3 дня меня нашла его мама с братом. И очень благодарили, потому что, говорит, вы все сделали быстро, вы спасли моему сыну жизнь.
Как же это здорово, вот что люди
это
не забывают.
Это здорово, действительно. С нами был Сергей Лукьянов, спасатель, старший инженер группы экстренного реагирования 2-й пожарно-спасательной части. Сергей, спасибо огромное,
спасибо,
что были с нами.
Спасибо, доброго дня.
Спасибо вам.
Доброго дня, добрых выездов, чтобы с минимальными потерями. Ну, а мы завтра в Разбудильнике будем вместе встречать китайский, наконец, Новый год, год тигра, ключевое слово китайский, потому будем говорить о культуре этой страны. Андрей, но сегодня же мы еще в эфире увидимся,
да, встретимся, конечно, услышимся. Да, конечно, в 11:20, также на 89.0 на связь со студией выйдет главный специалист по спортивному тестированию федерального инновационного проекта «Стань чемпионом», Ксения Милосердова. Ответит на вопросы, как стать чемпионом.
Так что слушайте радио Don't Air, и новости, и герои все у нас в эфире. Мы вместе. До встречи!